Доброе время суток, уважаемые слушатели интернет-студии «Радио Сутяжник». Сегодня в нашей студии два гостя. Это руководитель общественного объединения «Сутяжник» Сергей Иванович Беляев и адвокат Людмила Михайловна Чуркина, член общественного объединения «Сутяжник», которая представляла в Европейском суде по правам человека организацию «Сутяжник» по делу «Сутяжник против России».
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить о конкретно об этом деле «Сутяжник против России». Противостояние, либо это помощь государству. Ну, я, наверное, с первым вопросом обращусь к представителю «Сутяжника» в Европейском суде, Людмила Михайловна. В чем суть, кратко, вот суть этого дела? Простым вот языком объясните, пожалуйста.
Организация-заявитель, которая была зарегистрирована в 1994 году, была вынуждена пройти перерегистрацию в связи с принятием нового закона об общественных объединениях до 1 июля 1999 года. Организация дважды обращалась в управление юстиции Свердловской области, но получала отказы. В связи с этим организация обратилась в арбитражный суд. В первой инстанции арбитражный суд...
В смысле, обжаловала отказ в
регистрации? Обжаловала, совершенно точно, заявление, обратилась с заявлением об отказе в перерегистрации и обязании управления юстиции зарегистрировать организацию. В первой инстанции арбитражный суд удовлетворил заявление организации и обязал управление юстиции перерегистрировать организацию. В свою очередь ответчик управления юстиции обжаловала данное решение. Вторая инстанция оставила решение первой инстанции в силе. И после этого решение вступило в силу. Кроме того, в соответствии с данным решением было судебные приставы должны были...
А в чем состояло это решение?
Решение заключалось в том, что управление юстиции было обязано перерегистрировать организацию, и кроме того, данным решением должны были возместить судебные расходы, то есть лишь выплатить сумму, которая была потрачена, но на государственную пошлину.
Решение было исполнено?
Решение вступило в силу, но оно не было исполнено. То есть, с одной стороны, госпошлина была выплачена, поскольку исполнительное производство было возбуждено и прекращено в связи с исполнением, а с другой стороны, оно не было исполнено, поскольку организацию не перерегистрировали.
И с чем же это связано?
Не перерегистрировали организацию в связи с тем, что через 11 месяцев, как об этом организация узнала позже, заместитель председателя Высшего арбитражного суда обратился с надзорной жалобой в Высший арбитражный суд, в котором просил отменить решение нижестоящих инстанций в связи с тем, что данный спор не должен был быть рассмотрен в арбитражных судах, поскольку это спор не экономического характера.
А вы присутствовали, представители общественной организации «Сутяжник» в тот момент присутствовал на рассмотрении дела в Высшем арбитражном суде?
Нет, никто не присутствовал. Об этом постановлении надзорной инстанции мы узнали намного позже. В связи с тем, что мы постоянно обращались в управление юстиции перерегистрировать нас, ссылались на решение арбитражных судов. Позже мы обратились в арбитражный суд непосредственно и описали нашу проблему. И из ответа, который мы получили, мы узнали, что на самом деле решения отменены, поскольку вынесено постановление надзорной инстанции.
То есть прежде чем в Высшем арбитражном суду рассматривать это дело, он не извещал «Сутяжник» о том, что будет рассматриваться дело, он не рассмотрел это дело в отсутствии представителя организации. Я вас правильно понял?
Арбитражный суд отправлял, на самом деле, как они утверждают, письма на адрес организации, но отправляли письма на адрес, на старый адрес организации, а к тому времени организация уже давным-давно переехала и находилась по новому адресу. Об этом знали и управление юстиции, и сам арбитражный суд, поскольку велась переписка.
Ну, мне кажется, это все просто от лукавого. Вот я перебью, вклинюсь в ваш разговор, потому что российская юстиция, к сожалению, и суды, в частности, очень часто злоупотребляют этим правом. Они отправляют просто письма, якобы регистрируют у них у себя там в книжках исходящих. Вот мы отправили и все, а ваша там уже проблема. Ну, с этой точки зрения, как мне кажется, и вот и в данном, в нашем деле Европейский суд сказал, что этого крайне недостаточно. Что у инициаторов очередного судебного разбирательства есть обязанность заинтересованных сторон известить о том, что у них есть инициативы по пересмотру там и так далее. Так что даже если они отправляли, они совсем не стремились ничего сообщить сторонам.
Ну вот такая ситуация, да? Решение, вступившее в силу спустя, как я понял, 11 месяцев отменяется в надзорном порядке. Об этом извещают, организация узнает совершенно случайно еще позднее. И что же происходило дальше? Как вы вели себя в этой ситуации?
Ну, тут уж я, наверное, расскажу.
Пожалуйста.
Что там? Одно дело юрист, представляющий интерес, а другое дело организация, которая живет и живет и действует. Законодательство-то ведь оно для юридических лиц достаточно строгое. Надо и отчетность делать, и представлять, и подконтрольные, и так далее. И в один прекрасный момент узнать, что вы, оказывается, год назад еще решение суда, которое объявило вас законно действующей и обязало соответствующую государственную структуру провести перерегистрацию, оказывается, это решение отменено, а вы, оказывается, уже там пару лет живете и действуете вне рамок закона. Это достаточно по российским меркам неуютная ситуация. Может быть всякое. И последствия, и так далее. Вплоть до ответственности за незаконную там всякую предпринимательскую деятельность. Надо ведь только искать причины и наказать. Было очень неуютно в этом мгновении. Мы, естественно, осознав происходящее событие и поняв, что нас подставила наша судебная система, ну, в частности арбитражная, оперативно обратились в федеральный суд с требованиями теми же самыми. Просили, естественно, продлить сроки на обращение в связи с тем, что вот то все 5-10, чего не знали никогда и так далее, и так далее. И еще несколько лет ходили по судебным инстанциям для того, чтобы в конце концов решение о том, об обязании органа юстиции зарегистрировать, перерегистрировать сутяжник, состоялось еще и в системе федеральных судов. В системе федеральных судов она тоже состоялась, и вот этот промежуток почти незаконной деятельности вне правового поля, он длился лет, наверное, 3-5, надо понять, с какой даты считать.
И это было причиной обращения в Европейский суд по правам человека?
Это как раз и было причиной обращения, потому что в этот период без документального, что ли, юридического существования, ведь мы искали какую-то опору. Опору нашли в европейских стандартах, в Европейской конвенции. И, естественно, понимая, что подобное поведение государства ни за что, ни про что, нарушающее право на объединение и еще ряд статей, с нашей точки зрения недопустимо, и решили воспользоваться и обратились в Европейский суд с просьбой, так сказать, признать за Россией очередное нарушение прав общественных организаций.
На что жаловались в Европейском суде? Какое нарушение, не знаю, статьи, права?
Мы жаловались на нарушение статьи 6 Европейской конвенции в части нарушения принципа правовой определенности.
И что это значит?
Это значит, решение, которое уже вступило в законную силу, было отменено. Таким образом, оно потеряло свой смысл. И как бы, люди, в пользу которых, граждане, либо организации, в пользу которых вынесены те или иные решения, они находятся в таком состоянии, что неизвестно, будет ли отменено данное решение, либо нет, надзорная инстанция.
В принципе, то, что и состоялось в отношении сутяжника. То есть он несколько лет находился в таком состоянии, зарегистрирован, не зарегистрирован.
Тут надо еще подметить, что ситуация еще более сложна. Ведь у спорящей стороны и у любого решения есть сторона проигравшая, есть сторона выигравшая. И надзорная инстанция может вынести несколько вариантов решения. Первый вариант решения – это она выносит решение и оставляет его, грубо говоря, без существенных изменений. То есть, например, рассмотрели они это дело, написали какие-нибудь рекомендации, обратили на что-то внимание и сказали, что вот мы, грубо говоря, те решения отменяем, но при этом положение общественной организации сутяжник, значит, обязаны государственные органы исполнить. Это одно. Другое дело, они его отменяют и говорят, не должны были зарегистрировать. И оставляют это решение в таком виде. У нас же был третий вариант комбинации, который встречается чрезвычайно редко. Они не просто отменили решение, они его прекратили производство вообще. То есть дело, которое жило, существовало в своих жалобах, в своих решениях, определениях и в конечном итоге обязательствах одних сторон перед другими, просто прекратило свое существование. Все, его нет. И организацию, значит, просто выбросили, так сказать, в вакуум. Без всякой опоры, без всяких рамок законности, незаконности.
На съедение управления юстицией.
Ну, в частности, желающих-то много.
Налоговых.
Да, желающих много в этом смысле.
И как же на такую ситуацию отреагировал Европейский суд по правам человека? Какое было вынесено решение? В чем его суть?
23 июля 2009 года было вынесено постановление Европейским судом, которым признано нарушение со стороны российских властей, нарушение статьи 6 Европейской конвенции в части как раз вот принципа правовой определенности.
Была присуждена какая-то компенсация?
Да, была присуждена компенсация в размере 500 евро. Европейский суд отметил, что все-таки организация в связи с отменой данных решений находилась в некоторой ситуации стресса, шока, поскольку речь шла как раз о перерегистрации организации, о законном существовании и деятельности организации.
500 евро, я правильно понял, 500 евро на каждого члена организации?
Нет, 500 евро на организацию.
Но мы, конечно, просили значительно больше. Но я понимаю так, что Европейский суд, проанализировав ситуацию и обнаружив, ну скажем, не обнаружив существенного ущерба, который понесла организация, в том смысле, что ее в принципе ликвидировать не удалось, там никакой там, не знаю, ну какой-то там материальный, физический, да, там то, все, пятое, десятое, все это дело отсутствовало, и то, что в конечном итоге и федеральные суды в лице, то есть Российская Федерация в лице федеральных судов все-таки обязала органы юстиции восстановить регистрацию и все остальное, То есть они сочли достаточным именно подобную оценку, так сказать, компенсации. Ну, мы, в принципе, и не возражаем против этого, учитывая то, что все, что пережито, оно осталось в нашей памяти, в видео, там, аудиосъемках, в воспоминаниях участников. Понятно, все это не оценишь. И очевидные, скажем, компенсация 500 – это символ признания вины, ну и, может быть, оценка заслуг организации, что она все-таки нашла в себе мужество, просуществовала эти долгие 9 лет. 9 лет длилась история. Почему 9 лет, даже трудно себе представить, но можно вспомнить, например, такие моменты, как решение о приемлемости было, так сказать, ну, почти... Тоже через несколько лет после того, как мы обратились. Затем были предложения о рассмотрении вопроса на пленарном заседании
Большой палаты,
да, Европейского суда. Но вот Российская Федерация почему-то отклонила это предложение, хотя мы были согласны на то, чтобы столь высокий форум поставил какие-то точки отсчета, что ли, да, во взаимоотношениях по праву, да, правовых механизмах внутри России и европейских.
То, что дело планировалось направить на рассмотрение Большой палаты, в этом, наверное, заключается, наверное, значимость дела «Сутяжник против России». Я ведь понимаю, что, скорее всего, дело это вели не за 500 евро, которые присудили в качестве компенсации, и не для того, чтобы заставить Россию зарегистрировать общественную организацию «Сутяжник». К моменту рассмотрения дела, задолго до этого, в Европейском суде, она уже была зарегистрирована. В чем все-таки, чего добилась организация рассмотрением дела в Европейском суде? В чем суть вот этого решения, значимость, что ли, этого решения не только для сутяжника, а может быть, еще и для других общественных организаций, а может быть, и для граждан? Какой принцип, может быть, разработал Европейский суд?
Ну что,
Сергей Иванович, вам тогда?
Ну, здесь, как мне кажется, надо смотреть, отрешиться, что ли, от деталей, и смотреть серьезно на ситуацию, которая в принципе складывается в нашей правовой, юридической, так сказать, судебной системе, в правоприменительной практике. К сожалению, никого не удивляет, когда совершенно неожиданно выносятся формально справедливые решения, приговоры, и в то же время общественная целесообразность подобных решений, значит, вызывает очень большие сомнения. Но посмотрите на нашу ситуацию, скажем, со стороны. Положено перерегистрироваться. Организация формально представила все документы, как и положено по закону о перерегистрации, но ее не перерегистрируют по каким-то там формальным принципам, то есть препятствуют ее последующей деятельности, хотя ни юридических, ни каких иных оснований и полномочий у государственного органа, у структуры нет. Тем не менее, это происходит. Ну, хорошо, существует судебная система, в которой можно как-то спорить и восстанавливать свои права. Она начинает работать, и она даже выносит соответствующие решения. Но государственный аппарат, государственная чиновническая структура вновь игнорирует эти решения и находит юридический механизм, с помощью которого свой интерес она все-таки выводит в качестве высшего интереса по отношению к обществу, гражданам, заместитель председателя Высшего арбитражного суда России использует ситуацию с организацией общественных сутяжников для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать нездоровую обстановку в юридической системе России, когда и арбитражные суды, и федеральные суды рассматривают, так сказать, дела, вытекающие из одних и тех же правовых отношений. Ну, нашли эту проблему, они даже ее разрешили с помощью дела, значит, сутяжник против органа юстиции Свердловской области, но при этом принесли в жертву благих юридических, формальных, значит, интересов юридической системы России целую организацию, группу граждан, может быть, и судьбу каких-то людей. И вот именно этот аспект оказывается важнейшим, когда мы анализируем решение Европейского суда, так как Европейская конвенция о защите прав человека, она как раз ориентирует государства, члены, подписавшие этот документ, на то, чтобы они, принимая свои решения, ориентируя свои структурные подразделения, там, ну, силовые структуры, в том числе и суды, на разрешение каких бы то ни было конфликтов, исходили прежде всего из интересов неформальных, а именно граждан. Именно граждан, объединившихся в какие-то объединения. И вот в этом смысле решение между, значит, Россией, сутяжник против России, мне кажется, серьезное и знаковое. Потому что на сегодняшний день любой спор в любом суде России можно тестировать на не только на соответствие нормам права, которое применено в конкретной ситуации, но и на то, соответствует ли целесообразность применения данной нормы, если ее применение наносит ущерб правам человека или организации. Это очень серьезно, и еще, как мне кажется, большинству юристов, правоведов, научных работников предстоит все это дело серьезно осознать и протестировать многие законы и многую правоприменительную практику. Потому что если ориентировать всю систему правосудия на такой подход, она в принципе имеет возможность исходить именно из этого, так как такие понятия и такие права, которые предоставлены суду выносить решения, руководствуясь внутренними там убеждениями и так далее, они такую возможность-то дают. Но ведь это воля формальная, и опять же воля формальная на конкретного судью. Здесь же позиция закреплена решением Европейского суда, которое должно быть так или иначе исполнено в части 500 евро, что не является проблемой для Российской Федерации, но еще и исполнено в части практики последующего применения подобного принципа во всех остальных решениях судов Российской Федерации всех уровней.
Насколько я помню, в решении Европейского суда суд сформулировал этот принцип правовой пуризм. Он был, это, грубо говоря, слепое применение норм права, процессуальных, материальных, без учета интересов организации, на чьи права могут быть затронуты применением этого закона. Насколько я помню и знаю, на юридических факультетах такому принципу никого не изучают. Может быть, и в этом и состоит исполнение решение Европейского суда, обучать юристов, студентов, которые в последующем будут юристами, судьями, адвокатами, не применять вслепую норму закона?
Ну, что, процесс обучения – это процесс обучения, он сложный. Порой надо, так сказать, и от противного обучать, чтобы обучить чему-то позитивному. Но при этом надо понимать, что у России в связи с этим решением появились серьезные системные проблемы. И на эти проблемы касаются как раз взглядов и практики, и организации всего судопроизводства, исполнения судебных решений, надзора за исполнением судебных решений. Это первый сигнал подобного серьезного подхода Европейского суда к оценке правовой системы в России. У нас еще история-то ведь не закончилась, как я понимаю. Не исключено совершенно, что Россия обратится как раз в палату, да, в большую. Время еще есть, и большая палата, маловероятно, что она займет иную позицию, нежели секция, но тем не менее может быть более четко, понятно и определенно сформулирует те требования к российской системе, к российской правоприменительной практике, которая должна быть приведена в соответствие с международными стандартами.
Может быть, вернемся немножко назад хронологически. После того, как дело было принято к производству, было признано приемлемым, было ли предложение от суда заключить мировое соглашение?
На Европейский суд предложил сторонам, если какая-то сторона хочет заключить мировое соглашение, сделать свои предложения. Предложения были сделаны со стороны заявителя, со стороны общественной организации «Сутяжник». Предложение заключалось в том, чтобы организовать и провести совместные мероприятия как раз по обучению применения Европейской конвенции правоприменительной практики Европейского суда для представителей судебной, законодательной, исполнительной власти, а также для представителей научной элиты, для представителей, для лекторов, для профессуры вузов, юридических вузов, юридических факультетов. К сожалению, со стороны российских властей наше предложение не нашло поддержку, и ответ заключался в том, что в бюджет не заложены заранее средства для проведения подобных мероприятий.
То есть вы просили правительство профинансировать все эти мероприятия по обучению тех же самых судей?
Конечно, мы просили.
Да нет, нет, это неправильная обстановка вопроса. Мы предложили мировое соглашение Российской Федерации. Мы предложили мировое соглашение Российской Федерации. Более того, приняли на себя обязательства по этому мировому соглашению, что приложим все свои усилия, опыт и знания для распространения той информации, которая на сегодняшний день, ну, является эксклюзивной, что ли, да, которую носят наши специалисты, юристы, адвокаты. Россия со своей стороны, естественно, тоже при заключении мирового соглашения должна была что-то сделать. Ну, вот, с нашей точки зрения, ее вклад был как раз профинансировать работу этих самых адвокатов, юристов, специалистов по распространению тех знаний, опыта, которые они сегодня имеют, и для того, чтобы предотвратить решения, подобные тому, которые мы сегодня вот обсуждаем. И в принципе, если они тогда не нашли в бюджете этих денег, то на сегодняшний день очевидно, что им придется их туда там найти и вложить. Ну, не в содружестве с сутяжником, скажем, да, а по всей видимости вот с несколькими учебными заведениями, которые по программе ООН, значит, определены как базовые для подготовки специалистов по правам человека, например.
Угу. Хорошо, чтобы так и состоялось. Решение вступит в силу, я как понимаю, через 2 месяца. Что дальше по этому делу? Или вообще, в принципе, какие планы у организации «Сутяжник»?
Добиваться внесения постановления по другому делу «Сутяжника», которое касается международного статуса «Сутяжника». То есть мы пытались
внести... Постановление какого суда?
Постановление Европейского суда.
То есть еще есть одно дело?
Да, есть еще одно дело, которое касается не регистрации устава, в который внесены изменения по международному статусу.
Организация планировала стать международной?
Что значит планировала? Она стала международной, она фактически существует и работает как международная организация, имея свои представительства, филиалы и так далее в иных государствах нашей планеты, среди них и страны СНГ, и дальние зарубежья. Другое дело, что этот статус необходимо подтвердить государством. А государство уже несколько лет, Российская Федерация, отказывается от этого делать. Более того, даже суд не рассматривает этот вопрос, к нашему сожалению. На грабли в России наступать любят.
Ну что ж, удачи в разрешении и второго дела. Надеюсь, оно еще больше поможет в решении юридических проблем внутри России. У меня, наверное, остался последний вопрос. 500 евро куда-то собираетесь тратить? Или вы еще не получили?
Но то, что мы их не получили, это очевидно. Еще. Российская Федерация, как и все мировое сообщество, в кризисе. Возможно, им именно этих 500 евро и не хватит. Ну, а если мы их получим, мы обязательно их потратим. Буквально через несколько дней нам исполняется 15 лет. 15 лет существования общественной организации «Сутяжник».
Это срок. Это уже срок. Ну что ж, я вас тогда поздравляю с этим событием. Пожелаю, чтобы как можно больше выпускников «Сутяжника» вспомнили об организации в этот день рождения. Пришли, поздравили. Желаю больших еще успехов в Европейском суде, а, наверное, еще важнее в защите прав граждан и организаций в национальных судах, в том числе с помощью применения конвенции. Спасибо за то, что сегодня поучаствовали в нашей передаче.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
Ну а решение Европейского суда по правам человека «Сутяжник против России» можно найти на русском и на английском языке на сайте организации сутяжник.ру. Спасибо. До свидания.